«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Ну что, всем добрый-добрый вечер. Как обычно, на волнах радио «Комсомольская правда». В этот день и в это время с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Как ваше ничегос?
Не буду скрывать, прекрасно. Как ваше?
Да хотя бы раз сказали бы, что плохо, понимаете? Что ж такое? Прям раздражаете всех нас. У нас в Москве, знаете... Так, настроение нервное, как обычно, а у вас как-то вечно расслаблено.
У нас на болотах все спокойно.
Но начинаем мы с вами сегодня, конечно, с очень вот, максимально неприятной новости. Я сегодня полдня об этом думаю, просто размышляю о том, как это все ужасающе нелепо даже, уж извините за это слово. Я имею в виду гибель людей в коллекторе Неглинки. Вы наверняка читали эти новости, что люди туда пошли, но из-за того, что пошел сильнейший ливень, даже не дождь, очень много выпало осадков, в общем, их тела вылавливают, большие соболезнования родным и близким. Но тут возникает такой вопрос. То есть диггерство пора действительно что, запрещать на законодательном уровне? Как вы считаете?
Ну, в определенных пределах, естественно. Во-первых, это для начала, как это при советской власти называлось, режимные объекты. Нечего делать гражданину на чердаке своего дома. Есть специальный человек, который за чердак отвечает, ключ, замок и все такое. Потекло, звони в ЖЭК и обращайся за ключом. Не можешь, ну, тогда, наверное, можешь там ломом оторвать замок, потом заплатишь. Как это обычно бывает. Люди, которые лезут во всякие канализационные коллекторы, они с какой целью туда лезут, во-первых? Интересно посмотреть, это одно. Повели экскурсию, то есть деньги зарабатывают на том, что они лезут на какой-то режимный объект. Ну, здорово придумано. Такого быть не должно. Решетки все должны быть закрыты. А если залез и тебя там поймали, то должно быть наказание. Для начала, как обычно, погрозить пальцем, потом штрафануть. Ну, а дальше просто и без затей сядешь, если до тебя не доходит по-хорошему. Потому что, если правду говорят, что туда увели 20 человек, и они утонули. Это вот эти вот люди на них заработали, да? Я надеюсь, что они тоже утонули, и отвечать будет некому. Как это вообще? Вы кто? Я вот когда в Питере у нас на Невском рестораны там на крыше, ну вот сидишь, а там через Невский, значит, по крышам непрерывно водят экскурсии. Угу. Во-первых, я представляю, как это бесит жильцов, когда по моей лестнице там по 20 человек туда-обратно ходит. Одна группа, другая группа. Вот они там ползают по крыше, ну и дожидаются того, когда пока кто-нибудь с крыши сорвется и расшибется внизу. А скорее всего упадет кому-нибудь на голову и его еще убьет. Ну зачем это, для чего это, я лично не понимаю.
Но это часть культурной жизни Питера, Дим Юрьевич. Я вот с иностранцами, когда разговаривала там в разные периоды, Питер и крыша для многих иностранцев, ну вот до там, событий СВО, это был такой культурный, субкультурный даже такой код. Ну как это запрещать?
Ну, для меня, ну, и повторюсь, если это происходит в каких-то жилых домах, там жильцы-то есть, у них подъезды закрыты, или как это говорят в городе Санкт-Петербурге, парадные. Закрыто или нет, как вы туда проникаете, как вы пролезаете на чердак и прочее, и прочее. Оно ликвидируется все вот одним поворотом ключа в замочной скважине. 99% прекратится, а остальных ловить и карать. Но что, жизни людей дороже всего.
Здесь даже не спорю, но ваша покорная слуга тоже в разные периоды своей жизни фиговничала по-разному. Я диггером профессиональным не была. Но вот в эти подземные катакомбы лазила, это было море впечатлений. К чему веду? У нас до сих пор остаются точки входа, причем они, знаете, не в центре города, да, под вывеской «Вход воспрещен». Не буду называть где, но знающие люди знают, извините за тавтологию, как туда пролезть. И самое ужасное или прекрасное, что внутри там просто, ну, подземный лабиринт. И города. Я туда, когда спустился, обнаружил мужика, который там неделю живет. Ну, он такой своеобразный был, мягко выражаясь, по внешнему виду. Вот он туда ушел, в эти катакомбы, да его там не найти, извинитесь. Вот как решать-то эту проблему? Потому что точку входа все равно найдут.
Ну, пусть ищут, да. Если заловят, карать. просто и без затей. Не надо ничего изобретать. Я повторюсь, там поставленные обычные решетки и обычные замки ликвидируют 99% проникновений. Если гражданину очень сильно хочется туда влезть, это знаете, как в США, например, взял квадрик, квадрокоптер, полетал где-нибудь и выложил ролик в YouTube. А тебе тут же вопрос из ФБР. Это где ты, милый, летал? Покажи разрешение. Бабах! И штраф нечеловеческий. Я вот всем напомню, что раньше кассеты и DVD, когда его включаешь, оно начиналось с предупреждения от ФБР, что копирование и распространение фильмов – это штраф $250 000 просто и без затей. Заехал, помню, в город Дрезден. Под городом Дрезденом есть такая саксонская Швейцария. Очень красивые там такие геологические образования. Там сразу на входе летит. Полеты на квадрике. Квадриком. То есть, вот с целью заснять что-то. Штраф €60 000. Просто и без затей. Я вас уверяю. Никто там не копирует фильмы и не продает их на Невском проспекте в магазинах. Никто не летает на квадриках. Ничего не снимает. А кто выкладывает в YouTube, те за это отвечают по американским законам. Обратите внимание, у нас тоже уже практически то же самое. Со всей неизбежностью будет. А вот эти вот, которые людей убили, это вообще должны быть подвергнуты общественному остракизму все эти развлечения, все эти диггеры, шмиггеры и прочее. Они, у меня вопрос, они пользу обществу какую-то приносят? Ну, кроме того, что вводят туда людей и зарабатывают на них деньги. По-моему, нет. Я ни разу не слышал ни о какой пользе с их стороны. Нет пользы?
А вы-то сами когда-нибудь спускались вот в такие катакомбы в Москве или в Питере?
Я был идиотом-подростком, у нас с катакомбами не очень, у нас здания строили, я вот на 14 этаже ходил по перилам, наспор там, растаращив руки в разные стороны.
Серьезно?
Ну,
потому
что, ну, что дети, мальчикам же надо друг перед другом показывать. Слава богу, родители не видели, меня бы убили прямо там еще, наверное.
Если ты умрешь, я тебя убью, да, вот из этой серии.
Если подросток дурак, ну, надо как-то его ограничивать все-таки. А если этим занимаются взрослые, а тут-то явно речь про взрослых, это надо пресекать.
А с другой стороны, вам не кажется, что это немножко несправедливо? То есть вы занимались нечто подобным, я там тоже лазила по катакомбам, бог пойми, чем страдала. А теперь мы следующему поколению говорим, а вот вам нельзя. Ну, это же тоже странно.
Ну, как странно. Я вот, у меня детство, меня привезли когда-то в 69-м году. Первый раз меня привезли в нашу родовую деревню. В 69-м году там кругом были воронки. 25 лет после войны прошло. И через все мостки перекинуты. Некому засыпать было. Всех убили. А оставшимся бабам было не до засыпания воронок. У нас у всех было настоящее оружие, с которым играли. Потому что там вот вторая ударная армия неподалеку полегла, когда туда по грибы ходили, то все дети старательно складывали черепа в пирамиды. Ну, там тоже к вопросу, это надо было хоронить, а советскому государству плевать. Нет, не плевать, некому было этим заниматься. Горы оружия, ну, например, там мины, гранаты, это ж любимое развлечение, минометную мину на веревочку повесить, через сучок раз отпустил, а как жахнет или не жахнет. Вот если у нас в детстве такое было, должно ли это быть у наших детей? У нас достаточное количество детей полегло с минометными осколками в башке. Дай-ка я сфотографирую там и прочее. Нет, таких развлечений у детей быть не должно. Такое мое твердое мнение. У нас общество гораздо менее кровожадное, чем было когда-то. И детей все-таки берегут.
А как называется ваше вот это вот родовое гнездо? Ваше
не скажу. Там такой леспромхоз. Тесово-Нетыльский рядом. Рядом там мясной бор и все остальное тоже рядом.
А почему вот не назовете? Там секретные объекты вы как что-то прикопали там? Ох, Дим Юрьевич, аккуратнее. Учитывая, из какого вы города, как-то сомнительно. Чего это вы не называете? Ладно, все равно выясним, все равно узнаем. Давайте к следующей теме. Тоже, увы и ах, не самая радужная. Станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной, ну и прекратила свое существование, заявили в пресс-службе Роскосмоса. Мне искренне жаль, что эта миссия провалилась, я думаю, многим жаль, но я считаю, конечно, что не бывает больших побед без неудач. Обидно, но как бы живем дальше. Ну какой живой попер по телегам? Бензоколонка не справилась. И опять вот эта вот коррупция, все своровали. Я думаю, Господи, при чем здесь коррупция? Если что, я сказала, как это, блинчик, слово, да. не то, которое все подумали. А вот этот вой бесконечный, он даже не от убежавших либералов, а от тех, кто живет в России. Вот как оцениваете?
Ну, это же средство психологического воздействия на противника. Заняты этим в основном украинцы и лица, проживающие внутри Российской Федерации, но украинских нацистов поддерживающие. Вот они этим крепко заняты. Если обратиться, ну, условно, к истории, то внезапно откроется, что в Советском Союзе с авариями и катастрофами на ракетах, станциях и прочее полный порядок был. Что-то вообще не взлетало, взрывалось на старте, что-то долетало, пролетало мимо, что-то падало. У евреев спутник упал, у японцев спутник упал, у индусов на Луну упал. И чего? Ну вот у нас тоже упал. И что? Это крайне сложная техника, которую очень сложно проверить и с которой крайне сложно работать. Ну бывает такое. Меня другое удивило, что у нас вообще такие программы есть, они работают, они, так сказать, притворяются в жизнь. Ну печально, полностью согласен, печально, что упало. Ну я надеюсь, что уже делают или уже сделали следующую. И запустят лучше.
Что упало, то не пропало в данном случае. Предлагаю эту тему еще развить, но после небольшой паузы послушаем новости, послушаем рекламу и вернемся. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Итак, мы продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон. До ухода на эту паузу поговорили о том, что миссия «Луна-25», к сожалению, увы и ах, потерпела неудачу, фиаско. Как вы считаете, Дим Юрьевич, а вообще вот в 21 веке русский космизм, он скорее жив или он все-таки скорее мертв?
Пока, на мой взгляд, в состоянии замершем. То есть, с одной стороны, снаружи я постоянно слышу только вот этот упомянутый вами вой. Как все плохо, как все отвратительно, как все мерзко. С другой стороны, вот мы зимой летали на космодром Восточный. Меня там повозили. Натурально на все смотрел, разинув рот. Эти чудовищного размера ракеты, цеха чистые, с потолком в 70 метров. Какие-то циклопические совершенно сооружения. Техника, которая, вы не поверите, она вся наша. И ракеты целиком наши. И стартовые столы целиком наши. И столы под ракету «Энергия», которую там строят. Они чудовищных, просто циклопических размеров. И все это кипит кругом. Люди, техника. Ну, вот, вот так строят. Оно же, я не помню, там когда-то в 90-е рассказывали, что вот американцы потратили 360 миллиардов долларов на, или 80, боюсь наврать, 80 миллиардов долларов на программу «Аполлон», там туда-сюда. Но по ходу строительства космической техники было такое количество открытий, такое количество патентов туда-сюда, что в общем и целом принесло 360 миллиардов прибыли. Ну, это, конечно, не только у американцев, наверное, так. То есть, если все это переползает в гражданские области, это же развивает науку, тащит промышленность изо всех сил. Нам это кровь из носу надо, если мы хотим хотя бы остаться живыми, то космические группировки у нас должны быть, будь здоров, побольше, чем у Илона Маска, или хотя бы такие же. То есть, у нас все должно быть свое. Без космоса нет, нам не выжить, категорически не выжить. Не просто же так, китайцы, индусы, все заняты тем же самым. Но при этом у нас есть чудовищный задел. Мы столько знаем и столько умеем делать, ну вот как никто другой, на мой взгляд, потому что советская космическая программа была самая сильная. По количеству станций, сколько там народу просидело, какие эксперименты ставили, чего добились, у нас была самая большая. То есть полеты на всех этих там челленджерах и прочее, они ж никчемные абсолютно, потому что в конечном итоге выяснилось, что наши эти, кто там эти, союзы, протоны, они гораздо выгоднее одноразовые, чем вот это вот ваше, таскать челноки туда-обратно. Нет, они не нужны. Нет, без этого мы жить не можем, я считаю. И если работы в этом направлении ведутся, а они ведутся, там вот помните у нас предыдущего руководителя Роскосмоса, как ругали, а сколько он обеспечил безаварийных стартов? Много, между прочим. А это очень большая заслуга, в общем-то, и заслуга и чисто человеческая вот руководителя, а с другой стороны, это значит суровая производственная дисциплина, где качественно делают, как следует проверяют, и только после этого стартуют. Ну вот, оно, мне кажется, тащит за собой все. Ну как это, как говорят, что одно рабочее место в Тольятти на заводе «Жигули» обеспечивала 7 рабочих мест вокруг, ну так и космос, то же самое, да.
А помимо этого воя, не знаю, в рамках этого воя или все-таки параллельно этому вою, но звучало мнение, что нам удалось запустить миссию «Луна-25», потому что у России действительно был довольно сытый, богатый период, что грамотно деньги были инвестированы, вложены, подготовлены кадры, и вот «Луна-25» миссия стала вершиной этой работы. И пошли размышления сейчас в условиях санкций, которые, безусловно, есть и продолжают давить на нашу экономику. При обвале рубля то 94, то 97, то 100 к доллару, то больше 100, ну вот тут черт знает что. При вот такой экономике есть у нас шанс хотя бы в ближайшие 10 лет запустить Луну-26 или Луну-27?
Я думаю, что да, оно делается все заранее, и скачки доллара, то есть скачки доллара для меня вообще изумление вызывает. У нас же все эти курсы вручную настраиваются, там нет никакой зависимости между, так сказать, ой-ой-ой-ой, пошло. Сказали столько, будет столько, сказали столько, будет столько. Непонятно, зачем это делается, ну, как-то так, вроде это, если строят некое гражданское общество и практикуют отработку некоего гражданского согласия, вы хотя бы объясните, если у вас это курс прикрученный и руками регулируется, вы хотя бы объясните, а зачем вы это делаете? Нам интересно, у нас тоже у некоторых баксы есть, нам интересно, когда бежать менять. Вдруг по 120 будут, так вы хоть скажите, мы побежим по 120 поменяем, а то как-то непонятно. Поэтому я повторюсь, что оно жизненно необходимо для страны, жизненно необходимо, и, в общем-то, будут делать и будут запускать. Экономика наша, как мы видим, вопреки этим, как его, воплям Обамы, никуда не рухнула, она, в общем-то, растет и функционирует, поэтому, я думаю, все будет хорошо.
Не, ну как, растет, функционирует, тут я бы с вами поспорила, где же она растет-то, наша экономика, пока мы в такой позиции стояния во.
Ну, уже выше Германии, это уже хорошо. А в Германии еще хуже. Я напомню, мой любимый тезис, лучший не значит хороший, лучший – это значит остальные еще хуже. Вот Германия уже хуже, чем мы, а мы на 5-м месте, между прочим. Как же не растет? Растет.
Как вы считаете, а вот, кстати, вот эти скачки, которые мы все не можем понять с курсами, но все-таки Центробанк-то делает это, наверное, исходя из какой-то схемы, потому что мне кажется, что если бы это было вредительство, ну, наверное, была бы какая-то замена управляющего состава ЦБ, но этого не происходит?
Не могу сказать, не могу. Я постольку-поскольку, повторюсь, никакое это общественное согласие, консенсус и прочее никого, по-моему, не интересует, то мы наблюдаем вот эти вот прыжки, то туда поперло, то сюда поперло. А почему, дорогие граждане, а почему так происходит? Тишина, не ваше дело. Ну, наверное, не наше, но как-то странно это выглядит. Все эти дружбы с международными валютными фондами и прочими, за Всемирным банком и прочее. Все эти дружбы должны быть прекращены. Нас там ненавидят, нас хотят угробить, нашу экономику хотят похоронить. А они, я так понимаю, продолжают там крепко дружить, поставлять сведения о нашей экономике. Иначе откуда они берут вот это вот, что мы уже на 5-м месте? Откуда-то ведь они это берут? Это мы им предоставляем, да? Ну, здорово получается. Ситуация очень странная. Мне такое не нравится.
Кстати, по поводу врагов. Украина в очередной раз атакует беспилотниками просторы нашей необъятной Москвы и Подмосковья. Утром в понедельник российские военные уничтожили в Подмосковье 2 украинских беспилотника самолетного типа. Это сообщает Минобороны России. Они были уничтожены силами ПВО. Один над территорией Истринского района Московской области, другой в Русском районе. Ну и губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 2 человека пострадали при падении обломков в городском округе Истра. Я так понимаю, из того, что сейчас пишут, и в том числе военные аналитики, нам надо готовиться к постоянным залетам украинских беспилотников.
Да я так думаю, что они залетают с территории Российской Федерации. Ничего хитрого в том, чтобы закупить запчасти, собрать эту дуру, повесить на нее взрывчатку, затащить сложно, наверное. Ну, ее заранее затаскивали и подвесить ничего хитрого нет. Поражаюсь мастерству нашей ПВО. Это какое количество радаров надо поставить, чтобы это дело засекать? Это какое количество экипажей там сидит, за всем этим смотрит и все это сшибает? Я осмелюсь заметить, что со стороны спецслужб там на подходе душат такое количество, что неловко даже говорить. А вот если бы не душили, мы бы уже давно захлебнулись. Ну, тут что? Только на все столбы вешать эти листовки с QR-кодами. Немедленно вот наведи и сообщи в приемную ФСБ, где ты видел каких-то украинцев, где ты видел какие-то запуски, где ты что-то слышал подобное. Вот такое уже давно пора расклеивать.
А подождите, вот где ты видел каких украинцев? А как мы будем отличать, украинец это или коренной житель Петербурга?
По речи, например. Очень трудно избавиться от шо. Меня оттуда в 69-м году увезли, например. Но особо зоркие товарищи из конкурирующих организаций мне все время говорят, в тебе слышно. Слышно, да.
Ну, то есть, вас тоже можно замести по квоте в Украине. Сомнительный украинец. Понимаете?
Подозрительный.
Не, я просто кроме шуток, учитывая, какое количество к нам приехало беженцев, например, из ДНР, ЛНР, Мариуполя, это раз. Жители Ростова. Ну, слушайте, там что не шо, то жеш. Понимаете, это южно-русский говор. Какое количество в Москве людей, которые так говорят и говорили еще до СВО? Помните, даже шутка была. Девушка, вы москвичка? Да, шо? То есть вот как вот в этом калейдоскопе вычислять тех, кто возможный наводчик?
Значит, работа. Ведется оперативная работа внутри сообществ, диаспор и прочее, где граждане, которые озадачены нанесением вреда Российской Федерации, ну, естественно, они внутри сообществ действуют. Вот к ним подводят нужных людей, их выщемляют и через них ловят всех остальных. Ловят в промышленных количествах. Но их так много, что поймать удается далеко не всех.
А мы не скатимся в какой-то, знаете, мракобесие средневековья, когда... Все на всех стучат, везде видят злых украинцев.
Ну, это же основа западных свобод, когда все на всех стучат.
Ну, мы же не Запад.
Ну, если жить хотим, придется. Некоторое время придется. От этого жить всем легче будет просто-напросто. Когда нет угрозы убийства, легче жить.
Поставим троеточие, прервемся на паузу и потом продолжим эту сложную, но очень важную тему.
Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Мы продолжаем, Дмитрий Пучков и Надана Фридрихсон. Продолжаем мы и сложную тему. И тут новость в руку, что называется, в микрофон практически. ФСБ задержала украинку за сбор данных о российских войсках в Ростовской области. Далеко не первая новость. Мы с вами, Дим Юрьевич, периодически обсуждаем, что задерживают и россиян континентальных, русских, украинцев, так из числа тех, кто к нам сюда мигрировал, как беженец или как-то иначе. Да? И все-таки, как нам не скатиться в сумасшествие и на каждое шо звонить в полицию, это потому что работа полиции будет парализована, тогда они не смогут выезжать на любые другие случаи, все будут только отлавливать злых украинцев, и при этом себя обезопасить.
Это ненадолго, нет, там так не работает. Ну, большинство граждан, как мне кажется, занимаются подобным только по причине дурости, вот, которые на территории Российской Федерации, которых вербуют украинские спецслужбы. А пойди-ка ты сожги шкаф, какой-нибудь релейный шкаф на железной дороге, а мы тебе дадим 10 тысяч рублей. И находятся, да, идиоты, находятся идиоты и идут. Если они при этом идиоты какие-то идейные, в кавычках, ну, бывает и такое, но там те же самые 10 тысяч рублей. Пострашнее это, когда каких-нибудь пенсионеров сначала разводят на деньги, а потом шантажируют, мы тебе деньги не отдадим, иди подожги военкомат. Там недели две назад это уже там по центральным федеральным каналам показывали. То есть, если уже до федеральных каналов дошло, то надо понимать, явление обрело уже нездоровый размах, и надо обращаться к гражданам через телевизор. Ну, там про пожилых в основном речь, которые в интернеты не лазают, а в телевизорах вот. Ну, нет. пока работает, с моей точки зрения, пока вот сообщают вот так, что это некая гражданка передавала данные. Я вас уверяю, что таких гражданок уже поймали 154 человека, а одну в качестве, так сказать, показания, ну вот, показной пример, что вот посмотрите, что бывает, если вы мало, повторюсь, это дело надо ширить, это дело вообще всех граждан страны. Ничего тут не получится. То есть, все эти переживания по поводу, ой, у нас тут шпиономания. Нет никакой шпиономании. Есть совершенно конкретные враги, есть совершенно конкретные агентурные сети, которые хотят всех нас убить. Об этом надо говорить прямо. С этим надо бороться. Мы жить-то хотим. Я считаю, что да, лично я хочу. И чтобы моя семья была жива. И мои соседи, знакомые, близкие, далекие и даже враги мои. Я им смерти многим не желаю. Нет, нельзя безобразничать на нашей территории. Если лично я могу чем-то помочь правоохранительным органам, я всегда помогаю. Остановят мой автомобиль. Добрый день, Дмитрий Юрьевич. Куда это вы так мчитесь? Не хотите ли открыть нам багажник? Да на здоровье. Чем могу еще помочь? Смотри, багажник, лезь туда, гляди тут. Мне абсолютно плевать.
Давно вас багажник досматривали?
А я там специально туда кладу рюкзак с правами, и поэтому, когда меня просят показать права, я открываю багажник, достаю права, всем все понятно, ничего у тебя нет, и смотреть-то уже нечего, я очень хитрый.
Вы-то очень хитрый, но только давайте правде в глаза. Ни один полицейский здрав умеет трезвой памяти, узнав вас, ну, не будет вас подозревать в чем-то незаконном. Ну, Дим Юрьевич, давайте по-честному, автограф попросит, и все.
Во-первых, узнают далеко не все, это раз. Если узнают, то если ты что-то нарушил, какая разница? Знаю тебя, не знаю. То есть, вот эти вот сказки, вы знаете, кто я такой, не знаю, и что ты скажешь. Все эти кривляния я решительно не одобряю.
Не-не, я не говорю, что вы вот так, да ты знаешь, кто я такой. Нет. Ну, допустим, он вас остановил там по каким-то соображениям, узнает, и, ой, Дим Юрьевич, давайте селфи, и сам вас отпускает, и багажник ваш не смотрит. Ну, наверняка же у вас такое было и не один раз.
Было, но в основном смотрят. У меня стажу 44 года, на всякий случай. Из меня никогда не вымогали деньги, например. Только за нарушение.
Я поняла, кто не смотрит, Дим Юрьевич заставляет. И середи сюда, салага. Сейчас я тебя научу. Досмотрите, да хоть кто-нибудь мой багажник. В продолжении темы. Слушайте, тут все выходные, все благородные гостиные Москвы и, надеюсь, Санкт-Петербурга, значит, зачитывались взахлеб западной прессы. Особенно почитывали Washington Post. Нога на ногу, вот это вот кофеечек. Что пишут наши американские коллеги, с позволения сказать, что контрнаступ Киева провалился, и что если будет следующий, он тоже обречен на провал. Дальше там понабежала куча других СМИ, которые американских, которые все это вот стали писать, и возник вопрос, не собираются ли все-таки наши американские друзья ставить СВО на паузу и тащить Зеленского за интимное место за стол переговоров?
Ну, наверное, раз такие разговоры пошли, уже в открытую, уже в таких этих, ну, я не могу сказать уважаемых, но, видимо, все-таки авторитетных для американцев изданиях, если такое вообще прозвучало, то, по всей видимости, этот самый контрнаступ проехал мимо и закончился ничем. Все вот эти вот рассказы здесь там углубились на километр, тут на полтора, здесь... А отбили какое-то неелово-горелово, оно же ничего не меняет на карте. То есть, была задача перешибить транспортный коридор вдоль Азовского моря до Крыма. Вот его перешибить надо было, чтобы снабжение Крыма отрезать. Была задача вторгнуться в Крым и выйти на границы какого там 91-го года. Я уж не помню, куда они там все время выходят. Ничего, вообще ничего из этого не получилось. То, что это не елово, а горелово, там из рук в руки переходит. Людей жалко наших, которые при этом гибнут. Украинских нет, не жаль вообще ни копейки. Скакали на своем Майдане, вот получили. Думали, что это кружевные трусики и кава в Венской опере. Нет, война с Россией – это холод, голод и смерть. И ваш Майдан – это холод, голод и смерть. И ваш Евросоюз, который вас гонит на смерть – это тоже холод, голод и смерть. Ну, поздравляю, удачно получилось. Если вам хочется подыхать за интересы Соединенных Штатов на территории Украины, ну, обратно поздравляю, да, здорово получилось, красиво.
Да, но кружевные трусы-то в окопах там и не бегают, они давно умотали со всем своим кружевом в Польшу и дальше. В окопах-то с украинской стороны многие, ну, какая-то часть людей, которых просто замели с улиц, возможно,
это
и
только,
на Майдане
это не только скакали. Часть, да, это только часть. А основная масса там осознанно находится. Они ненавидят Россию, они хотят нам смерти, они хотят Россию разгромить. Ну, вот результат понятный даже американцам.
Но переговорный процесс, если он будет, тут мнения опять в лагере разделились, как водится, в гостиных. Одни кричат, да, нам всем нужна передышка, 24-й год не только в Америке, но и у нас. Другие говорят, нет, ну подождите, эта передышка, их опять накачают оружием, и будет еще хуже. Вы здесь по какую сторону? Вы за второй вариант?
Конечно, да. Как только мы с вами уже многократно это обсуждали, за стол переговоров садиться надо только тогда, когда у противоположной стороны сломаны ноги, перебиты руки, сломаны пальцы, выбиты зубы. Это называется выгодная переговорная позиция. Когда ты вот этому беззубому и неспособному ходить и шевелить руками объясняешь, как сейчас все будет. Как оно, вот лично с моей точки зрения, я, понятно, великий геостратег, с моей точки зрения, все левобережье должно отойти к нам, это раз, и побережье Черного моря от Одессы до Приднестровья тоже должно отойти к нам. Вот я считаю, что это да, это нормально. Такой результат нас вполне устроит. Меньше нет, категорически не устроит. То, что их начнут накачивать оружием, ну, это у меня никаких сомнений не вызывает. Вообще ни малейших. Как-то малейшая передышка. Мы все это в Чечне видели. Как-то, ой-ой-ой, давайте сядем за стол переговоров. Да, отвели свои подразделения на переформирование, накормили, напоили, дали отоспаться, вооружили как следует и погнали дальше. Зачем это, для меня загадка. Нам такое не надо. Ну, остается, в общем-то, одна надежда только на тупость и упорство американцев, которые будут и дальше продолжать их гнать на убой. Там их убьют, и чем меньше их останется, тем для Российской Федерации выгоднее, в общем-то. Вот как-то так.
А мы-то вытянем по ресурсам вот план, который даже вы описали.
Ну, вопрос сложный. У нас многие, так сказать, горячие головы. С одной стороны, естественно, играет роль совершенно нормальная наша пропаганда, которая говорит, посмотрите, крепко стоим на месте и лупим все наступление, мы лупим и жжем. О, посмотрите, там какая-то немецкая эта газетенка насчитала 31 единицу сгоревшей техники при штурме там опять какого-то населенного пункта микроскопического. Да, это хорошая, правильная пропаганда, но это оборона. А в обороне войны не выигрывают. Дальше вопрос, а мы сможем вот так вот наступать? То есть, лично мне это изначально видится, что план был несколько другой. Вот этот вот выход под Киев, захват всяких этих гастомелей, там аэродром туда-сюда. Значит, сейчас со страшной силой прилететь. Вот здесь вот мы встали, аэродром захватили. Сейчас на аэродром попрет наша авиация, беспрерывно подвозя, так сказать, полки и дивизии. Ну, собственно, все. Малой кровью, могучим ударом. Однако из этого ничего не получилось. Потому что персонажи, которые с той стороны обещали содействие, они не смогли устроить никакое содействие. А фронт растянулся на 1000 километров.
Не на тех ставим, как
да,
обычно.
От 1000 километров, ну, это серьезная война. Тут не так просто. И поэтому мы никаких наступлений не видим. Остается только одно. Присылайте свежих, и их перемелем. Ну, вот, перемалывают. Мне это так видится. Вот.
Да, но если американцы остановят это, вот эту перемолку...
Ну, а мы будем диктовать, что мы хотим. Будем диктовать. Я надеюсь на то, что там не будет больше никаких попыток, там, каких-то минских соглашений, еще чего-то там. Давайте им вот это отдадим, а это не отдадим. Нет, надо отхапать вообще себе все по максимуму. Только так.
И снова ставим троеточие, прерываемся на паузу, а потом продолжим, так что не переключайтесь.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Так, продолжаем. Времени у нас мало, а тем у нас еще много. Попробуем все-таки успеть обсудить максимальное количество. В продолжении темы Украины. Значит, Зеленский посетил Нидерланды, Данию. Что меня поразило, Дания заявила и Нидерланды, что они F-16 будут все-таки поставлять Украине. Но выходит министр обороны Дании и говорит, ну, жутко трусливую и паскудную вещь. Извините, по-другому не скажу. Значит, да, вот мы поставляем F-16, но только чтобы Украина использовала на своей территории. При этом, как мы помним, они Донецк территории России не считают, там ЛНР не считают. То есть, по сути, они говорят, да, вот это все посыпется на головы мирных жителей вот этой территории, но у нас нет мужества это признать, поэтому вот так вот витиевато. Но F-16 это серьезно.
Ну, это ж политически правильно вот так вот говорить. Ну, что мы видим в этой серьезности? Первое, и оно же главное. А как вы собираетесь, дорогие западные партнеры, а как вы собираетесь украинских пилотов обучать? То есть, я бы мог понять, что они навербуют каких-нибудь наемников, которые сядут за рули этих F-16 и бросятся воевать с Россией. Вот в это могу поверить. Обучить украинских пилотов этому физически нельзя. Это другой самолет. Это первонаперво чужой язык, которым украинские пилоты не владеют. И сколько времени на это понадобится, чтобы обучить? Дальше какие-то эти разговоры, что не все украинские аэродромы годятся. Я, честно говоря, теряюсь. Советские аэродромы, рассчитанные под Ан-12, Ан-22 и прочие, где там гигантские взлетно-посадочные полосы. Может, мы их уже, конечно, все поломали. Но там сказки про то, что они действовать будут с территории Польши и Румынии, а украинские аэродромы используют как аэродром подскока. Типа тут плюхнулся, сразу вскочил, считается, что взлетел отсюда. Не знаю, это технически нереализуемо вообще никак. На танк-то не переучить, а самолет это никаким боком не машина. Ни на колесах, ни на гусеницах. Откуда знания иностранных языков? Могу понять американцев, которые заставляют своих союзников по НАТО передавать устаревшую технику, она устаревшая, а взамен этого покупать новые самолеты в США. И этих понять могу. Что там на Украине будет? Ну, собственно говоря, ничего вообще. Ничего. Ничего это не даст и ничему это не поможет абсолютно.
А может быть, они пилотов учили? Мы же привыкли говорить, что с 2014 года, с 2015 точно, украинская страна готовилась.
Вот. Согласен. Но для этого надо подготовка пилотов в промышленных масштабах. Их надо, пилотов как таковых, их надо очень много. Где они их в таком количестве готовили, лично я не видел. Сколько самолетов у них позбивали и сколько пилотов у них погибло просто и без затей. Ну, это даже как-то затруднительно сказать. Как правило, пилоты гибнут, когда попадает ракета в самолет. Самолет – это все-таки не кукурузник, который с заглохшим двигателем может там куда-то сесть. Все-таки истребитель – это железная такая штука, которая не очень планирует, и никуда ты там не убежишь.
Хорошо.
Огромное количество погибло. Где они их там готовили? Они бы уже были на фронте. При этом, обратите внимание, а к чему их готовили? Они старательно выгребали всю военную технику из стран Варшавского договора, где понятные самолеты, понятно управляемые, которыми они умеют рулить. Ну и чем это закончилось? Ничем.
Ваш прогноз, появится F-16 со стороны Украины?
Обязательно появится. Как леопарды появились, как эти челленджеры, или кто у них там эти английские. Все появится, да. Толку никакого не будет. Точно так же, как от леопардов.
Еще интересная новость в этом ключе. Я не просто так проговорила, что Зеленский был и в Дании, и в Нидерландах. Новость сегодня. В Нидерландах прогремела серия взрывов в нескольких городах. Причем в Гаге, в Амстердаме были заложены именно взрывные устройства. Пока это вся информация довольно скупая. На ваш взгляд, что это может быть? Это явно не бытовой газ. Там были подложены взрывные устройства в трех городах.
Наш Петров и Васечкин, наверное, или как его там, да. Да у них своих недовольных навалом. То есть, вот, например, шведы, которые непрерывно жгут Кораны, они на какую реакцию рассчитывают? Вот это, по-моему, как раз она и есть. Начнем с Дании, а там и до вас доберемся.
Нидерланды. Это в Нидерландах.
Нидерланды, да, без разницы, все рядом, все равно.
Думаете, начался вот этот самый джихад мигрантов в Европе, в Нидерландах в том числе?
Да им же не нравится все. Они сначала едут за высоким уровнем жизни, все эти мигранты, а потом оглядятся, гомосеки какие-то, бабы в мини-юбках, что это такое? Где порядок? Непонятно. Где высокая нравственность? Надо всех взорвать и убить. Это все понятно, там интеллектуалы-то еще те. Людей жалко, как обычно. Обычные-то люди ни в чем не виноваты.
Пока никто не пострадал. Вот я имею в виду по сообщениям, на данном этапе пишут, что никто не пострадал, и дай бог, конечно. Но вот давайте так, если в Европе действительно начнется вот этот джихад мигрантов, нам в России радоваться и потирать ручки, говорить, ха-ха-ха, мы говорили, или напрячься?
Ну, в общем-то, напрячься. Они к нам лезли-то, если кто-то забыл, они к нам лезли во времена чеченских войн с такой силой и с такой скоростью. Есть такое государство, Саудовская Аравия, салафитское, то есть, по-нашему, ваххабитское государство. Ваххабизм – это там официальная, так сказать, разновидность ислама. Да. Вот они массу народу из нашего, так сказать, родного отечества у себя готовили. Вот там книжечка.
Мы с ними дружим, Дим Юрьевич, не забывайте.
Теперь, да. Вот там книжечка. Из нее там 20 страниц про ислам, а все остальное вот столько. Основы минно-подрывного дела. А потом сюда давай. А давай с Астрахани начнем. Дальше по Волге, Татарстан, Башкортостан. Расколем вашу страну. Тихо-тихо будем убивать ваших мул, что, чем они активно занимались. Заменим всю руководящую верхушку в вашем исламе. У вас же нет своих медресе. Вон осталось там одно в Ташкенте, одно, это уже не ваше, одно в Уфе. Ну, такое, да, условно, техникум, институт, а университет только в Каире. Отправляйте туда своих мусульманских деятелей, мы их научим. Ну, вы представляете, чему они их там учат. Ничего хорошего в этом нет, все должно быть свое, с одной стороны. Ну, а глядя на эти безобразия, нам это внутри нас, вот железно не надо. У нас есть мудрые, скажем так, руководители, типа Рамзана Ахматовича, который сам в исламе серьезнейшим образом разбирается и окружающим может объяснить, как правильно верили отец, как правильно верил дед и как правильно должны верить вы. А вот этого, то, что идет из Саудовской Аравии, нет, этого у нас быть не должно. И методы вот эти неприемлемы, а те, кто это исповедует, это все ж шайтаны, которых надо срочно убить, ну, хотя бы нейтрализовать. Вот это нормальный подход, да. Мы к такому давно пришли и, в общем-то, уверенно в этом направлении двигаемся.
То есть,
да, то, что они там вытворяют, это к нам очень трудно занести сейчас.
То есть наше сближение с Саудовской Аравией – это ошибка?
Нет, наоборот.
Ну как, они же потом могут действительно нам устроить вот эти все подарочки.
Сидите там со своим ваххабизмом, мы к вам никого больше учиться не пошлем. Сами ваших можем к себе взять и научить, как правильно жить. Вот оно все поменялось радикально причем.
Ну и напоследок самая такая тема. Значит, в Великих Луках открыли памятник Сталину. Я уже начала дымиться. Но это ладно, полдела. Значит, в открытии этого памятника принимали участие священники, которые один из них осветил монумент. В епархии начали служебную проверку, так как участие священников в церемонии не было согласовано. Прекрасно в этой новости все, особенно священник, который освещает монумент Сталину. Ну, Дим Юрьевич, welcome.
А что такого? Что такого-то?
Ничего. Все хорошо.
Непонятно. Если Николай у нас какой-то страстотерпец, который вверг страну в гражданскую войну и три революции, если это у нас какой-то страстотерпец и заслуживает почитания всенародного, непонятно. Товарищ Сталин войну победил против Объединенной Европы. И что? Мы ему ничем не обязаны. Он был главнокомандующий, верховный. Он победил войну. Он нас спас от физического уничтожения. Мы не должны быть ему за это благодарны.
Ну, спас великий советский народ. И Сталин тоже говорил об этом.
Он был его руководителем, этого великого советского народа, и верховным главнокомандующим. Это никуда не деть из нашей истории, как ни крути. С моей точки зрения, когда-то давно, когда началась перестройка, я для себя отметил два момента. Что начало тотальной свободы обозначат анекдоты и карикатуры на Владимира Ильича. Вот это все сорвутся с цепи и будут испражняться на вождя. Раз. А конец этого бреда. обозначится тогда, когда начнут ставить памятники Сталину, когда наконец-то в мозгах все устаканится, когда придет понимание, как устроена история, кто кому чем обязан. Вот тогда, да, это, я считаю, первый проблеск. Тут я бы про другое сказал. Те, кто на линии боевого соприкосновения бывает, граждане там наблюдают количество красных флагов изначально. Граждане наблюдают, кто в 2014 году пошел защищать республики. Это люди, кому за 40. Это советские люди. И сейчас там основная масса – советские люди. Вся молодежь, которую воспитывали вот эти нынешние разоблачители Сталина, она вон через Верхний Ларс уже сдриснула, и больше ее нет вообще. А эти, воспитанные тогда, а вот эти почему-то взяли в руки оружие и пошли воевать за родную страну, потому что за нее надо воевать. Вот как-то так.
Молодые там тоже есть, и ваша покорная слуга в Верхний Ларс не, тоже не побежала.
Например, а я... вы не мужчина.
Могу не встать 21 век. Значит, все возможности открыты. То есть вы считаете, что в мозгах у нас, как у нас, что-то перещелкнуло, раз у нас появился монумент Сталину?
У нас оно четко раздвоено. У нас есть так, это, самопровозглашенная интеллигенция, которая там исходит на известную субстанцию и люто ненавидит советскую власть. И есть народ, который относится строго положительно. Вот. Народ это самое и показывает. Ой,
на этой ноте мы с вами прощаемся. Ждем памятник Дмитрию Юрьевичу где-нибудь в центре Петербурга. Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков. На радио «Комсомольская правда» были специально для вас. Дим Юрьевич, на прощание пару ласковых.
Всем здоровья и удачи. А Луну запустим еще одну.
Yes, it is. Услышимся.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.